Мы продолжаем уроки нравственного богословия, и напомню, мы говорим о лжи как некому явлению жизни, точнее явлению бытия, которое противоположно и истине, и жизни. Стало быть, абсолютно антицерковно по своей природе и противоцерковно. Не случайно торжество этой лжи в конце концов явится в царстве Антихриста со всеми известными из Откровения, сопутствующими вот именно ослепляющими, прельщающими обстоятельствами, явлениями, которые настолько запутают человека, что он действительно не сможет ни в чем разобраться и станет пленником смерти. И смерть будет торжествовать, а он даже этого и не заметит. Но конкретно мы еще говорили о том, что вот ересь, чем она опасна, почему мы не можем отличить ее пагубности, всех этих духовных упражнений, высоких духовных как бы откровений, размышлений и так далее. Мы говорили о том, что ересь, кроме вот такой внутренней своей подоплеки, она изначально появляется, начинается как некая мысль, выстраданная человеком, действительно опытно им прожитая. То есть ведь человек, который в конце концов отстаивает ересь, он убежден в своей правоте. Он не просто, так скажем, настойчиво, осознанно, продуманно пытается сеять ложь. Тогда бы, наверное, и такие люди есть, но не они пользовались раньше, пользуются сейчас большой популярностью. Не они собирают школу, направление, не они объединяют вокруг себя людей. Изначально это человек действительно какое-то свое откровение, мысль, какое-то ощущение он вынес из собственного опыта, он ее выстрадал, он положил часть своей жизни на то, чтобы это ему открылось, и действительно вот он преподносит это как некое важную мысль, важное откровение, вдруг встречает сопротивление этой мысли в церковной полноте. Вот ересь обозначивается, она не есть изначально, то есть по воле человека он не воспринимает эту мысль как ложь, он просто воспринимает ее как некий плод своих размышлений, рассуждений и своего поиска в конце концов, но он, то есть ключевым характеристическим признаком в ереси является не мысль как таковая, а вот это моя мысль, это мой опыт, это мое учение, мне это дорого, мне мое дороже, чем то, что говорят другие. Ведь, например, бабушка, которая не знает догмата Святой Троицы, бабушка, которая верит, что когда грохочет гром, это Илья Пророк в колеснице едет. Бабушка, которая приносит яйца в Радоницу на могилку и сыпет, крошит там хлебушек, чтобы душа покойника насытилась и прочие подобные вещи, это ведь заведомо заблуждение. Это заведомо искажение истины, но ведь это не ересь. Это никто ересью не зовет, просто бабушка не образована, бабушка не просвещена, конечно, но она не противопоставляет себя церкви, она просто не знает, она просто не образована. И, конечно, все эти неправомыслие, все эти заблуждения нужно каким-то образом добиваться, чтобы их в людях не было. Конечно, это некий печальный факт, но вот что странно, ни церковь, ни церковное учение, ни даже духовную жизнь этой бабушки подобные неправомыслия не разрушают. Это действительно есть недостаточность. Недостаточность образования, недостаточность книг, недостаточность начитанности, недостаточность духовного руководителя, иногда недостаточность церквей, храмов, недостаточность опытных проповедников, воскресных школ, чего угодно, недостаточность, чего-то не хватает. А мы говорили, что ложь не есть недостаточность. Ложь есть именно энергия разрушения, энергия уничтожения жизни. И именно поэтому ложь разрушает, а недостаточность знания не разрушает. Недостаточность сведений разрушает ни церковь, ни духовную жизнь. И, конечно, можно было, например, призвать при подобном раскладе устроить всеобщий, всеправославный ликбез. Но ведь даже тогда, скажем, все не будет, все вопросы не будут решены. Например, достаточно образованные и уж совершенно просвещенные, в совершенном смысле этого слова, признанные всем православным миром старцы греческие Паисий Святогорец или Порфирий Кавсаколевит, которые, несомненно, просвещенные духом старцы, ведь и в их писаниях, и в их словах можно встретить некие образы, некие выражения, которые, ну скажем так, не совсем согласны со школьным богословием. То есть под ликбез и их бы пришлось тоже включить. А на самом деле это было бы не совсем сообразно, потому что на самом деле это люди, которые способны научить людей, других людей, чему бы могли научить мы, начитавшиеся только книг, скажем, чему бы мы их могли бы научить. То есть, получается, даже сам ликбез, он ведь все равно будет недостаточен. Нет такого курса догматики или курса богословия, всеобщего богословия во всех отношениях, исчерпывающей систему богословия, которая было бы совершенно достаточно. Нет православии суммы теологии, которая бы отвечала на все вопросы и никогда не предполагала никакой бы двусмысленности, а давала бы совершенно четкие, категоричные, совершенно недвусмысленные определения. Такой суммы теологии у нас нет и, надеюсь, никогда не будет. И именно потому, что невозможно охватить все сферы жизни, все сферы богословия, все сферы бытия и на все это дать совершенно точные вопросы. Богословие, подлинное, настоящее богословие никогда этим не занималось. И вообще оно не столько давало ответа, сколько выстраивало и учило выстраивать жизнь перед Богом. То есть получается, опять-таки, недостаточность – это еще не есть ложь. Мы никогда не будем иметь полного знания о Боге, именно знания о Боге. Мы можем иметь, если постараемся и будем подражать отцам, иметь знание Бога. Но знание о Боге полного мы не будем иметь никогда. Это совершенная вещь в этом мире для человека недоступная. По определению никто никогда не может ни в какой сумме всего знания о Боге, о мире и о человеке изложить. Стало быть, мы всегда недостаточны, но недостаточность не есть ложь. Мы не будем иметь полного знания о Боге, тем не менее можем принадлежать истине и не принадлежать лжи. И вот это важно понимать, что ересь в изначальном своем посыле – это не недостаток знаний этого человека. Если он не знает, пусть поделится своим мнением, своим опытом с другими. 2-3 человека – это уже хорошо, 1 голова – хорошо, 2-3 лучше. А когда собирается собор, где может волю свою изречь Святой Дух, тогда все становится у нас много значительнее и богаче. Ну что беда-то, этот соборный дух – вдруг изрекает мнение, изрекает слово, которое совершенно не состыкуется с моим мнением. И что делать? Если я ищу истину, несомненно покориться. Ведь собор засвидетельствовал, что я ошибаюсь. Значит, я ошибаюсь. И надо это принять и смириться. В этом нет ничего страшного. И тогда это будет всего лишь недостаточностью, которая не разрушит ни церковь, ни меня. Мало ли кто не заблуждался, любой человек может заблуждаться, любой, даже трижды признанный каноничным и причисленный к лику святых, и он мог бы ошибиться, и может ошибиться, и в описаниях можно найти что-то, быть может, и не совсем удовлетворяющее, так скажем, взыскательного критика, но это не разрушает никого. А вот когда я не захочу смириться с этой волей Святаго Духа, с соборным разумом Церкви, тогда, когда для меня то, что это моя мысль, я же ее открыл, мне же она в таком надрыве, в таком подвиге открылась, эта мысль, как же это значит всю свою жизнь перечеркнуть, всего поставить себя как бы вот 20 или 30 лет жизни, подвига, трудов, исследования, вдруг сказать, что это никому не нужно, что все это напрасно, да нет. Это же для меня ценно, это моя жизнь. Я не могу ее в угоду соборному разуму церкви перечеркнуть. Мне это дорого, вы же должны понимать. И вот тогда человек, именно мое, вот это для меня важно, моя жизнь, она становится как бы в оппозицию, то есть противопоставляется жизни церкви. Оказывается, моя жизнь – это не жизнь церкви. Оказывается, мое мнение – это никак не соотносится с истиной. Оказывается, я на самом деле, ища истину, искал не истину, а искал чего-то важного и значимого для себя, того, что дорого мне. Какого-то необычного откровения, необычного слова, явленного именно мне, что я могу сказать новое слово людям, миру, чего еще никто не говорил. Вот это принципиальной установкой приводит человека к ереси. Если человек ищет истину, и что-то открылось ему, но церковь сказала, что это не истина, он говорит, да, ну, конечно, я же человек ошибся, потому что он ищет истину, и он всегда ее узнает и всегда за нее будет держаться. А если он искал не истины, а своего, если он забыл слова, которые говорит апостол Павел, что каждый из нас не живет для себя и не умирает для себя, и для него эти слова потеряли смысл, а для него дорого, что это его жизнь. И он один раз живет, он не может своими идеями, своими достижениями разбрасываться направо и налево, и он цепляется за свое достижение, и тогда возникает ересь. И поэтому ограниченность ума, ограниченность знания есть просто немощь, а не грех. Принадлежность церкви, принадлежность спасаемых телу церкви, полнота благодати – это гораздо больше, чем знание догматики или знание богословия. Разбойник ничего, никаких знаний не имел, но спасся, вошел в рай вместе со Христом. Надо понимать, что дары различны. Кто-то может быть учителем и богословом, а кто-то и не может. Кто-то настолько имеет ограниченные интеллектуальные возможности, что не может прочитать даже закон Божий, но при этом имеет такое большое сердце, что когда он идет по больнице или по рядам нищих, лежащих на рынке. Эти люди все вслед ему шлют благословение, потому что только от взора его, от теплоты его улыбки, от сияния его глаз воскресают их сердца, и им хочется и верить, и надеяться, и творить добро. Дары различны, но ограниченность ума не есть грех, а его изобилие не есть достоинство. Если это так ценно для человека, то, скорее всего, это приведет его к ереси. Если он понимает, что это дар для того, чтобы служить церкви ради пользы церкви, ради пользы ближним, то он не имеет к этому никакого отношения, потому что источник этого дара не в его сознании находится, не в его интеллектуальных возможностях, а кому изволилось, как изволилось Духу Святому, так и дал. И он не смотрит на лицо человека, а смотрит на сердце. И вот эта ересь, когда она обозначается в своей оппозиции церкви, когда главным становится не причастие Богу, а знание о чем-то скрытом и сокровенном, тогда и человек, держась за свое, противопоставляет свое церкви, свое церкви, когда свое мнение, понимание, ощущение важнее церковного опыта. Здесь важно именно противопоставление свое и их, их. Вот они, их, уже воспринимаются как чужие. Иногда это очевидно проявляется в человеке, когда он начинает критиковать церковные болезни, насмехаясь и как можно больнее изливая свою желчь на недостатки церкви. Интересно, это значит, говорит о том, что человек перестал понимать, ощущать церковь как свою мать, как свой дом, в котором он живет, в котором все мы есть одна семья. Никто не смеется над болезнями или даже недостатками своей матери. Это и безумно, и кощунственно, когда человек начинает высмеивать недостатки церкви, это значит, сам он себя не ощущает принадлежащим ей. Он уже внутренне разлучил их, чьи недостатки он осмеивает или обличает, и себя, принадлежащим некому скрытому, по-настоящему все знающему обществу, которое только знает и истину, и поэтому вправе высмеивать и осуждать других. Ведь всякий раз, когда кто-то осуждает человека не по санкции власти, не потому что он судья, поставленный властью судить или народом судить, не потому что он епископ, который поставлен Богом для того, чтобы производить суд, а когда он судит потому, что ему кажется, что он имеет на это право, всякий раз он считает себя выше того человека, которого он судит, стало быть, он превозносится над другим и унижает другого человека. Только в таком отношении он может дерзнуть публично осудить нечто. И в таком отношении, то есть судить некого человека, обличить некого человека публично, потому что он ставит себя выше, он чувствует, что он имеет право. А он понимает, что это право ему дает только то, что он принадлежит избранному кругу, который знает нечто, чего другие не знают и не понимают. То есть, в сущности, он уже противопоставил себя церковной полноте, церковному телу. Он отрывает себя от церкви и тем, что судит, и тем, что сам произносимый им суд есть нарушение воли Божьей, и он сознательно эту волю нарушает и каяться не собирается. Именно этот акт, сознательное, не предполагающее даже покаяние, деяние против воли Божьей совершаемое и ставит человека вне церкви. Идеи становятся для человека важнее принадлежности целому, принадлежности общности. И далее человек свое право судить других, он, конечно, объясняет тем, что он связан с Богом, что он правильно понимает Бога, остальные понимают неправильно, то есть он истинный, а другие лживы. Но с чего он решил, что он истинный? Ведь единственный критерий истинности – это принадлежность церкви. Не может быть человеком истинным тот, кто церкви не принадлежит. Не может изрекать истину тот, кто не принадлежит церкви. И стало быть, если он позиционирует себя против церкви, отделяет себя от церкви, значит, он не может говорить истину, но он это делает. А значит, критерий истинности становится размытым, становится, можно спорить, можно аргументировать, эти споры бесконечны, аргументированы бесконечно. Вот можно так толковать, можно эдак толковать, можно так, а можно так. А вот есть такая точка зрения, есть такая точка зрения. И в конце концов все дробится почти до бесконечности, где каждый талантливый человек, неважно, интеллектуально талантливый, может, просто имеющий организаторские способности или какую-нибудь харизму личностную, или какую-нибудь особую, скажем, дерзновение веры, совершенно неважно, что-то свое, собственное, ему присущее, но он сам себя делает критерием истинности, и в результате появляется много маленьких общинок, где каждый учитель, наставник этой общины декларирует что-то свое, доказывает на основании своих и вот собственных аргументов, доказывает свою правоту, которую оспаривают другие на основании своих собственных аргументов, но они никогда не могут договориться, потому что на самом деле они отвергли истину. Истина-то она одна. Не может быть двух истин. Эти слова либо это значит, либо другого ничего не значит. На самом деле не может быть много значений в тех вещах, которые соотносятся с истинностью. Есть разные пласты залегания истины, есть разная глубина, есть разная высота, но нет на самом деле двух истин, двух точек зрения. Нет, как нет и двух церквей, как нет двух Христов, как нет двух тел Иисуса Христа. Все одно, одна вера, одно крещение, один Господь, один Бог, один Христос, одна церковь, одна истина. Но когда человек отпадает от столпа и утверждения этой истины церкви, то тогда и получается, что он сам себя, свой интеллект, свои способности делает мерилом истины, и тогда начинается вот это вот дробление, которое мы тоже очень хорошо видим. Но нам важнее не этот момент, не те последствия, которые потом происходят в людей, ушедших из церкви, а то, что вот этот момент, когда человек позиционирует себя против церковной полноты, враг в этот момент торжествует. Враг добивается своего, он победил действительно, потому что во имя своего мнения, во имя самости человек, во-первых, вышел из церкви, во-вторых, человек при этом считает себя спасаемым, и в-третьих, то есть он никогда не раскается, он вышел из церкви, уверен, что он именно этим выходом и спасается. То есть он, любой грешник, прорывая своим грехом связь с церковью, он все-таки сознает, что вот он вне церкви, он изгой, и может вернуться, если покается. Человек, который выбирает свое мнение вот, за основу своей жизни, он выходит из церкви сознательно убежденный, что только он в правильной церкви, а эта церковь ложная, и, стало быть, никогда не вернется. То есть нет возможности уже спастись ему, он как бы закрыл ключ, закрыл дверь изнутри и ключ выбросил из окна, чтобы не иметь возможности выйти. А в-третьих, этот человек увлекает за собой других яркостью и необычностью своего мнения. Как не торжествовать тут врагу? И вот эта самая идея, вот эта самая ложь, которую принимает во главу своей жизни этот человек, она ведь в сущности является повторением Адамова грехопадения. Это и есть вкушение того самого запретного плода. Церковь как некий напоенный живой сад, куда приходят все призванные, позванные, хромые, калеки, злые и добрые, и все здесь собираются, и всем дается место. Вкушайте плодов, врачуйте свои тела и души, и если можете, служите друг другу. Но человеку не нравится, как это тут, он всего лишь один из призванных. Как-то неуютно он себя чувствует, он хватает плоды и пытается насадить другой сад, в котором, он говорит, гораздо вот другие люди приходят. Не только вот там нет такого, с таким увечьем, там только правильные приходят, только знающие истину собираются в этом саде. Приходите, я вам дам такое, чего вы никогда не видели, но при этом не говорит, что он унес-то плоды из единственного сада, насажденного Богом. И люди обращаются к нему, говорят, да, ты имеешь что-то особенного, чего мы еще не слышали. А в сущности человек насадил свой собственный сад, пытается что-то из него сделать. И главное основание этого им взращенного сада, вертограда почти что, виноградника, это то, что основано-то на его собственной воле. Человек захотел и сделал. Если церковь основана по воле Божьей, не по воле апостолов, а по воле Божьей, то человек, вынося плоды церковные, какие-то книгу, Евангелие, часть богослужения, какие-то традиции, какие-то книги там, духовные, святых отцов, и все это унося, он пытается создать нечто, некую общину, но ключевым-то системообразующим здесь является его собственная воля. И вот и получается, что это и есть повторение того самого греха, который совершил Адам в раю. Мы съедаем плод обманчивого обожения. Мы уверены, что мы сами можем накормить людей такой пищей, такой словесной пищей, такими дарами, которых будто бы в церкви нет. Будто бы Бог в церкви не может дать эти дары. А вот мы сейчас организуем что-нибудь, и здесь мы напитаем людей своими собственными плодами. Это и есть, да, мы вкусили этот плод, мы поверили лукавому духу лжи, что на самом деле Бог, который в церкви, он не может спасать, а вот Бог, которого мы принесем людям, он даст им тайное знание, даст им полную человеческую волю, потому что той послушной, непонятной, воли Божией, которой живет церковь, тут не будет. Тут будет раскрытие возможностей, раскрытие способностей, необычные дары человека. Все здесь будет, все в этой общине, в этой церкви. Только не будет Бога, потому что все это основано по воле человеческой, по соблазну сатаны, а не по воле Божьей.